Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Здравствуйте, здравствуйте, всем привет, это Гигзона, здесь я, Анатолий Чепенко, ведущий раз, ведущий еще, Оксана у нас Куропаткина, вот, приветствуйте, Оксана.
Привет, Туля.
А Оксана поприветствует нашего еще одного человека, который находится в эфире, стартуем.
Семен Шитиков-Ласкин, аниматор персонажей, руководитель студии Урса Минор и факультета режиссуры анимации в онлайн-школе animationschool.ru, преподаватель сценаристики, привет, Семен.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Серьезно?
Да.
Тема... Человек серьезный, тема у нас
серьезная. С таким количеством регалий, точно. Я вспоминаю сразу же эти советские фильмы, когда вот там вытаскивают этот большой-большой свиток. Вот, а я с регалиями. Вот, я хотел сказать про нашу тему. Тема у нас сегодня Angry Birds. Типа злые птички.
Или птицы, сердитые птички.
Сердитые птицы. Ну, на самом деле, я бы называл это все-таки по-английски, потому что, мне кажется, так правильно звучит, потому что это, ну, такая франшиза уже состоявшаяся. Вот. И достаточно узнаваемая, особенно ранее. Ну, хотя сейчас благодаря фильмам, вот. А раньше, вот те, кто вообще в танке, раньше были игры Angry Birds. И мне кажется...
С 2009 года... Они вышли впервые.
Они вообще порвали, как бы, рынок. Ну, в смысле, это очень... Ну, финнов подняло финансово, как бы, Rovio фирму.
В 2011 году, насколько я помню, Angry Birds была самой успешной игрушкой на мобильной платформе.
Угу.
И еще я вспомнила два таких любопытных факта по поводу Angry Birds, и оба из 2012 года.
Давай.
Вот. Первый факт, что одна из птичек Angry Birds была символом чемпионата мира по хоккею 2012 года, да.
Это какая вот из них?
Вот это я, к сожалению, не помню точно. Вот. И вторая, наш премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарил разработчиков Angry Birds и сказал, что для чиновников есть еще одно занятие на работе. Вот. Угу. Вот это самая игрушка.
Ну, хоть чем-то они могут заняться, наконец.
Вот, ну, да, я тоже так думаю. В общем, короче говоря, Angry Birds порвали всех, порвали не только тинейджеров, но и вполне взрослых, успешных дяденек, и хотя бы за это, мне кажется, им можно дать респект.
Ну да, сейчас в эпоху всяких разных игр, не знаю, сейчас что угодно можно представить. Я помню, когда «Герой магии меча», это когда-то была прям история из, ну, компьютера прямиком. И вот, и когда сейчас смотришь, это можно поиграть на телефоне, и там, ну, как-то механика сложная, вот это вот все. Ну, механика на фоне Angry Birds. И вот, Angry Birds — это было просто, понятно, ярко, и, ну, мне кажется, других таких игр... Что-то похожее было, но настолько точное, мне кажется, не было. И сейчас, может быть, это где-то чуть-чуть, ну, лично для меня подутратило смысл, что это уже не установлено и играть не хочется. Вот, но в свое время это прям выстрелило. И сейчас на фоне выходящих мультфильмов, анимационных лент, вот, насколько я понимаю, Sony Pictures, вот, благодаря этому, наверное, там есть такие именитые песни, которые можно использовать. Авторское право, это, конечно, хорошо, когда ты под крылом большой фирмы. Вот, и... Ну и вот, собственно, поэтому мы говорим. Вот в августе вышла премьера второй части.
Первая часть была в 2016 году.
Да, и... Ну еще один пример, когда ты ничего не ждешь от мультика. Ну типа, ну окей, по игре сделали. Причем не по игре-игре, там, знаете, какая-нибудь там Warcraft. Тут были там какие-то вопросы, типа, вот как. А тут, ну, прям совсем такая подножная маленькая игра такая. Как это правильно сказать? Игрушечка. Игрушка, вот. А по ней вышла, и вполне себе ты думаешь, ого, прикольненько, интересно. Ну, как минимум проходящий, как максимум стоит посмотреть.
Ну, собственно, мы начинаем-то обычно с того, как мы с этим познакомились. То ли, я так понимаю, ты сначала играл в игрушки.
Ну, конечно. Упорно. Ну, в смысле, они были раньше, причем мультики вот эти вот 2D анимационные, но они были сделаны для детей. Если вот то, что мы сейчас видим, как бы CGI, все это 3D, оно сделано, во-первых, серьезнее, во-вторых, все-таки с прицелом на более взрослых ребят, в том числе, как Шрек и прочие какие-то анимационные ленты. Вот. И, насколько я понимаю, сценарист второй части, первой не помню, вот, тот же, вот сейчас фамилию не назову, он же до 16 сезона был сценаристом у «Симпсонов». И то бишь... писать сарказмы и прочее-прочее, как бы он научен, умеет, и, казалось бы, Angry Birds, чего там такого политического, может, какого-то подтекста. В первые там про мигрантов хорошенько прошлись. И, кстати, хорошо прошлись потом по тем YouTube-обзорщикам, которые обозревали эти все вещи и намекали, что а вот здесь, и столько страйков поймали, что некоторые закрылись. Опять же, я могу вызвучать голословно, но я не помню просто конкретные имена каналов, вот, которые были в опале благодаря этому всему.
Семен, а ты как? Пересекся с Angry Birds?
Попросили посмотреть.
И ты посмотрел?
Я посмотрел.
Ты посмотрел.
И составил свое экспертное мнение.
И это было буквально недавно. Но у меня история практически такая же. То есть я знала, что нам нужно будет проводить по этой теме эфир. Заранее мы договорились с мужем, что посмотрим первую часть вместе. Но посмотрели как-то вот ни шатка, ни валка. Мужу как-то вообще особенно не понравилось.
Мне нравится это выражение, ни шатка, ни валка.
Ну так, да. А вот я думаю, ну вот надо сходить на вторую часть. Ровно так же, как и все остальные, ничего от нее не ждала. Думаю, ну елки-палки, я буду сидеть там 97 минут. Я вообще высижу это время.
С этими птичками, рогатками, хрюшками.
Ну, типа того, да. То есть я пришла, думала, что ничего хорошего не будет. Пришла сразу в детский зал кино, специальный детский зал.
Кинотеатр «Космик» какой-нибудь.
Нет, нет, нет. Нет, другой кинотеатр, но там есть отдельный детский зал. Вот, я чувствовала себя среди малышей. Не могу сказать, что мне было плохо, но совершенно точно эти 97 минут я не скучала. Я не ожидала, но это правда так.
А это хорошо, кстати, когда у тебя прям вот ожидание ноль, даже не минус, там плюс или еще куда-то. Ну, просто вот нейтрально относишься. Ну, окей, франшиза какая-то. Чуть-чуть, вот в моем случае было, чуть-чуть с пренебрежением неким. И вот, кстати, вот взгляд какого-то пренебрежения, ну, как минимум, недоумения я поймал на себе, когда ехал в метро. Парень с девушкой сначала выясняли отношения, а потом она поймала взгляд на моем телефоне и такая «Угу». И типа на меня, парень с бородой лет 30, на телефон, типа «Что?»
Ты же взрослый мужик.
Да, и сижу, Angry Birds, с кольцом, с женой вместе сижу и смотрим этот странненько. Но у нее какой-то диссонанс явно в глазах читался. Я прям повернулся, мне захотелось, знаете, как, ну, отчитаться, типа, как будто я с Барби-игрушками играюсь, а я пацан, и мне 16.
Мое дело, хочу играть. Вас вообще
нет, не спрашивают. Нет, я не грубил. Я такой повернулся, сказал, вот вам весело, а мне завтра подкаст на эту тему вести. И они посмеялись и вышли. Как бы, вот мне интересно делать такие вещи, когда в конце концов все улыбаются.
Ну вот тогда самое интересное, почему все-таки наши ожидания не оправдались в хорошую сторону? Я думаю, что тут первый вопрос...
А у тебя не ожидались, да?
У меня...
Не оправдались.
Мои не оправдались в плохом смысле этого слова. Плохие ожидания не оправдались, это всегда хорошо.
Хорошее оправдание.
Я запутываю. Понимаешь, как хороших-то особенно не было. Поэтому вопрос к нашему гостю. Как профессионал ты оцениваешь то, что ты увидел, и первую, и вторую часть?
Ну, начать надо точно с первой, потому что рекламная кампания меня отпугнула в 16-м году, да?
В 16-м, да.
Вот, я такие фильмы обычно не смотрю, потому что... Обычно ты смотришь трейлер, и по нему, в общем-то, все понятно, что тебя ждет. Вот там суть трейлера есть. Трейлер был снят в таком ритме, что вот уже совсем недавно, по-моему, в прошлом году вышел фильм «Полный расколбас». Вот по трейлеру это там, где продукты...
Там такая прям, ух...
Да, да.
Скажем так, R и какой-то там рейтинг...
Все по-взрослому.
Да.
Ну вот, первый трейлер Angry Birds, он готовил... зрителя к тому, что смотри, зритель, это будет такой полный расколбас для тех, кому полный расколбас показать нельзя. Вот, я не смотрю ни полный расколбас, ни вот Angry Birds, если бы не попросили, я бы не посмотрел. Вот, и тут вот по просьбе, значит, пришлось ознакомиться. Вчера посмотрел первую полнометражку, был приятно удивлен, потому что такие фильмы обычно не транслируют правильные мысли, Angry Birds их транслирует. Такие фильмы обычно страдают каким-то чрезмерным сарказмом. В Angry Birds он полон до краев этим сарказмом. Но они, если высмеют какие-то вещи, они делают это не обидно. Плюс к этому, если рассуждать чисто как аниматор, то я иногда перематывал некоторые сцены, чтобы посмотреть их еще раз.
Угу. Как сделано именно?
Да, как сделано.
А что конкретно тебя зацепило?
Там чудовищная сложность производства.
Это и... облачко и три яичка лежат?
Нет.
Не этот момент.
Там очень сложная постановка сцены, очень сложная анимация.
Ну, допустим, какой-то фрагмент скажи, вот какой.
Да любой, я... господи, ты можешь включить вообще практически.
Подожди, подожди, ты же перематывал. Вот нам интересны те моменты, которые ты перематывал. Но я так понимаю, не дальше перематывал, а
назад.
Хорошо,
давай немножко углубимся. Есть такая штука, как постановка сцены, в смысле мизансцены правильного расположения предметов на сцене. То есть герой выходит на сцену, он должен правильно взаимодействовать со всеми предметами, которые ему встретятся на пути, для того, чтобы зритель увидел его настроение, увидел, как оно меняется, ну и так далее, чтобы все, что находится на сцене, было помогало рассказать историю, чтобы ничего не было лишнего. Это вот мизансцена, по сути.
А в каком конкретно фрагменте вот ты прям заметил, что...
Погоди, вот...
Сначала азы, Оля.
Просто нам нужно сейчас договориться о некоторых терминах, чтобы мы правильно друг друга поняли. Вот. Мизансцена — театральный термин, да, есть такая штука, как лейаут. Это просто уже сборка сцены. Ну вот, например, мы сидим в студии, у нас вот есть стол, микрофоны, мониторы и так далее. Здесь вот есть человек, который ходит там с камерой, снимает.
Нет, для всех его нет.
Для всех его нет, для нас он есть. Ну вот, пусть, значит, радиослушатель представляет вот что-то человека с камерой, у него еще борода такая. Вот, шорты, в общем, пусть представляет. Так вот, лейаут — это та самая сборка сцены вместе с камерой. То есть как камера потом все это будет снимать. Нужно предметы расположить не только, чтобы человек на сцене взаимодействовал с предметами, но и чтобы камера потом имела точки, с которых ей удобно это все снять, чтобы по монтажу там все было удобно, ну и так далее. Вот это лейаут. Он есть и в 2D-анимации, и в 3D-анимации. В Angry Birds он в обоих случаях чудовищно сложный. Например, с самых первых секунд, когда эта птица еще в первом фильме летит. Ну, как она летит? Она летит по силе инерции.
Ну, да.
Ударилась, полетела.
Куда рогатка стрельнула,
вот,
она летит.
Это чудовищно сложная постановка. Я не представляю, какого уровня должны быть люди, которые это делают. Когда ты смотришь рекламу, этого там не заложено. Там заложены, простите, сиськопередельные шутки, которые определяют нас в определенный рейтинг. И вот если нам нравится сосисочный расколбас, то, пожалуйста, вот можно еще Angry Birds посмотреть, как будто бы. Но фильм, само содержание фильма, оно совершенно другое. Это очень сильно удивило. Поэтому даже посмотрев вчера вот экранку второго фильма, каюсь. Ну, нет, потому что не было времени смотреть вторую, и надо было за ночь что-то ознакомиться с материалом. Захотелось потом пойти посмотреть, ну, либо на DVD, либо, вот если еще есть такая возможность, то пойти потом посмотреть в кино. Потому что очень сложная и постановка, и интересная история рассказана. В целом, оба фильма, они содержат в себе, ну, как... Я бы так сказал, что это учебное... Не учебное, а энциклопедическое качество. Там докопаться вообще не к чему. Нет такого предмета, который там сделан плохо. Это, конечно, не пиксаровские фильмы, понятно. Там они построены по-другому, они имеют несколько другую цель. И они ее выполняют. Там и цветовой сценарий хороший, и история качественная. Ну, насколько она должна быть качественной для такого
рода
фильма.
Рода фильмов.
Да.
Угу.
Вот так.
Мне кажется, смотри, я вот прикидываю, что, в принципе, физика — это за что ты любишь Angry Birds в самом начале. Вот первый, который вышел... Ты обычно с физикой не так сильно был связан в играх. Ну, в смысле, что-то было, но тут же от этого, вот от того, как ты оттянул эту рогатку, как ты выстрелил этой птичкой изначально в самой первой игре, вот, это было замешано вот очень многое. В смысле, вот это важный аспект, что все это работало не вот сегодня сейчас так, а потом по-другому. Это чтобы вот четко физика должна быть какая-то определенная. И вот, и насколько я понимаю, финны в лице Ровио, они настояли на том, что у них вся эта анимация проходила, в смысле, вроде бы под крылом Sony Pictures, но не в Штатах, а в Финляндии. И вот, и они оттуда, ну, в смысле, и те вещи, которые им близки, и понятные, и которые они закладывали изначально в игры. Вот они, собственно, и в мультфильме и разворачивали, мне кажется. И вот какие-то вещи, ну, постулаты, может быть, для кого-то, для сторонних людей были бы не так важны, но так как это они делали, они точно знали, на что они делали ставку, на что, чем они были горды, и что вот действительно выстреливает в их случае.
Я не думаю, на самом деле, что Финляндия может в полном составе предоставить штат аниматоров, который должен вот эти все сцены проанимировать. Финляндия очень маленькая страна.
Дело не про Финляндию. Насколько я понимаю, что Ровио... Они могли приезжать, но под присмотром Ровио
вот под присмотром,
делали...
Да, контролями,
наверное. Да-да-да.
Точно просто.
Не Стив Джобс сделал iPhone. Много людей делали, но под эгидой этого конкретного человека. И благодаря ему мы получили то, что получили. И вот, мне кажется, Ровио в данном случае тоже... Ну как, когда ты отдаешь ну, не то, что на аутсорс, а когда ты кому-то отдаешь проект, я не знаю, это часто бывает, а когда вот по играм И ты явно понимаешь, когда это снимает человек, я забыл какую-то фамилию волшебную, который всегда может снять, и всегда плохо у него по играм. Уве Болл. Да, и он всегда, и это тот человек, который, он берет любую франшизу и снимает ее плохо.
Вот, ну, да, я тоже хотел, тоже упомянуть, что Angry Birds не первый фильм по игре, были предшественники, Doom, в частности, в году, я не помню, в нулевых где-то, короче, он выходил.
Я помню хорошо очень сцену, когда Витас Глаз, это самое лучшее, что там было.
Я был слишком маленький, чтобы сказать, это хорошо, это плохо, но сцена действительно запомнилась.
Потому что, что еще надо было нам. Нам хотелось, чтобы это было максимально близко к тому, что мы играли. И там это вот фрагмент в середине, там ближе к концу показали.
Ну и, в принципе, я так понимаю, что фильмы по играм обычно менее удачны, чем наоборот, чем игры по фильмам. Или как, бывает по-разному.
Игры как-то... по фильмам — это вообще отдельная история. Мне кажется, если взять как бы, ну, вот так вот, не как бы в истории, что было хорошим, и если начинать прям совсем оттуда, ну, Atari, Nintendo, там, Family, компьютеры и прочее-прочее, мне кажется, первые адекватные, вот на моей памяти, это были по лицензии диснеевской. Собишь «Черный плащ», «Утиные истории», «DuckTales», там какие-нибудь. Вот такие вот вещи. Мы играли это на Денди. Ну, в смысле, на нашем таком русском варианте Nintendo. Вот. И они были действительно хорошие. Но чаще всего выходили какие-то игры сумасбродные. В смысле, они пользовались, они эксплуатировали эту франшизу, ну, любую франшизу, но чаще всего выходило очень плохо. Потому что, ну не потому что потому, потому что как-то на этом деньги пытались больше срывать, и поэтому, я так понимаю, Atari в какой-то момент и накрылась медным тазом, потому что они решили деньги зарабатывать в первую очередь, забив на игру. Вот. Ну, собственно, вот так вот. И как бы чаще всего действительно получается такое себе, когда по фильму игра. Хотя и других примеров.
Я подозреваю, что просто Doom смог им дать некоторый опыт ошибок, благодаря которому следующие фильмы по играм, посмотрев на опыт Дума, стали лучше. То есть они поняли, вот этого нам делать не надо. А вот с этим нужно быть очень аккуратным, а вот сюда еще досыпать каких-нибудь вещей.
Интересно, а ты помнишь какой-нибудь другой фильм, который по игре снят?
Да.
И сделан хорошо.
И сделан хорошо, и желательно до Дума.
До Дума? Нет, я не знаю насчет До Дума, но я знаю, что есть еще Лего, несколько фильмов.
А, ну да, это DC, кстати, очень...
Кстати, очень скажем... качественные фильмы. Я ничего не скажу про историю, история там, она такая, она саркастичная очень. Угу. Она, ну, история-то на самом деле сложно назвать, она просто для того, чтобы мотивировать, для того, чтобы как-то оправдать, по сути, просто передвижение этих персонажей.
Это для того, чтобы оправдать покупку, в смысле...
Ты имеешь в виду Лего?
Да.
Угу.
Ну, действительно, я про первую часть очень много слышал.
Она очень классно еще высмеивает сами каноны. Вот это в Лего очень прикольно. Вот, то есть она является, анимация сама по себе, это пародия. Пародия на жанр. У нас есть какой-то взрослый, простите меня за этот термин, взрослый жанр, триллер, ужасы, детектив, мюзикл. Обычный там, там театральный или киношный жанр, да, анимация, она все вместе будет соединять в себе одновременно и триллер, и детектив, и ужасы, и мюзикл, и при этом она будет являться, хорошая анимация, являться будет пародией на них, то есть частично она даже будет еще высмеивать эти самые жанры и штампы, которые в них часто используются. Вот Лего-фильм в этом смысле, он полностью оправдывает свое существование в анимации.
Ну, интересно на этом фоне успех Angry Birds. Если первая часть, насколько я помню, критиками была встречена со смешанными чувствами, то сейчас вторая часть встречена достаточно хорошо. Я даже была удивлена до того, как я посмотрела. Смотрю, рейтинг где-то 74% вот на кинопоиске от кинокритиков, которые выразили... одобрение этому фильму. Mm. И пока, по крайней мере, на вчера была одна положительная рецензия, одна из одной, положительная рецензия нашего кинокритика, то есть отношение очень благожелательное. Я так понимаю, что помимо какой-то сложной качественной анимации, вопрос еще в истории, вложенных мыслях, да. Я так понимаю. И вот по поводу истории, может быть, даже по поводу персонажей. Мне кажется, у меня такой немножко косплей сегодня получился. Вот. Кто видит, тот оценит. Я пришла в красном пиджаке, я себя чувствую Редом.
Можно я маркером тебе брови намалю?
И плюх.
Правильный. Вот такие вот.
Кстати, маленький автоп. Еще до того, как я что-либо узнала об Angry Birds, я хорошо знала, что там есть птичка вот с такими густыми бровями. Вот. Ага. И она мне этим запомнилась. Вот. Я увидела Реда еще в, ну, как и все, собственно, в первой части, и я поняла, что это мой персонаж. А во второй части я на него смотрю и думаю, да это ж я. Наверное, поэтому было как-то так приятно и интересно смотреть.
Ты любишь руководить и боишься, что инициатива уйдет из-под твоего
крыла? Не совсем. Мне кажется, что во второй части проблема Реда, и, в общем, она достаточно явно там проговорена, несколько в другом. А там же показано, что в детстве он был отвергаем, и он не понимал, почему. То есть над ним смеялись, потому что он был какой-то не такой. Как мы знаем, в первой части она начинается с того, что его осуждают за немотивированность или, скажем так, резко выражаемую агрессию. Он какой-то не такой. А потом, ему повезло в первой части, он себя проявил, он всех спас, он молодец, он герой. И вторая часть начинается с того, что он чувствует себя при деле.
Почивает на лаврах.
Не совсем так. Он чувствует себя при деле, когда есть какая-то война. Свиньи бросают вызов, он всех мобилизует, и он себя чувствует при деле. Не то чтобы даже он так сильно там любит славу как таковую, он просто себя чувствует нужным. Как только свиньи предлагают перемирие, он ощущает, что он не нужен. Ему даже так прямо и говорят: ну, прости, герои вышли из моды. А, кстати, ты не пойдешь на какое-нибудь такое быстрое свидание? И он, бедный, не может никуда себя пристроить. А как только у них образуется команда, он начинает тревожиться не столько потому, что уйдет власть, не уйдет власть. Он просто привык себя ощущать супергероем-одиночкой, который все может вытянуть на себе. И у него четко зафиксировалось, что вот он, как ему показалось, сам справился с ситуацией в первой части, и во второй части он обязательно тоже справится, а все остальные ему только мешают. А если мы все сделаем вместе, его никто не будет любить. Угу. Бедняжка, я что-то чуть слезу не
кстати, прям вот моменте. Тот момент, когда они проникают в этот вулкан, сразу же понятно, что несколько раз он осекается, в смысле, нам показывают, что веревку не закрепил, здесь не сделал, вот это вот то, красное перышко начало падать, и, ну, в конце концов, замели. Благодаря его какой-то вот такой вот я сам герой-одиночка.
Ну, типа того,
из 90-х боевичков.
И когда я смотрела, я сразу вспоминала линейку фильмов про «Мстителей», вот, и думал о том, насколько какие-то пересекающиеся вещи, идея, что супергерой, или, по крайней мере, один из них, встраивается обязательно в какую-то команду. То есть ты не вот такой герой, который сам по себе идет, что-то делает, а все остальные — это только фон вокруг твоих подвигов. Оказывается, что подвиг ты совершаешь, какой бы ты крутой ни был, но недостаточно одного тебя. Нужно, чтобы был еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. И нужны вот эти взаимоотношения в коллективе и в команде. И чем более сложные персонажи друг с другом пересекаются, но, как сказано в трейлере, команда хуже некуда. Просто вообще какой-то ужас. Старые враги, заклятые друзья, задушевные враги, там не знаю, как их назвать. Нужно с ними как-то объединяться. Это и нормальным-то людям без лишних амбиций сложно. А если ты супергерой, ну ты думаешь, ну вообще, ну зачем это нужно? А тебе настойчиво долбят в одну и ту же точку. Нет, так не получится. Спасти мир можно только вместе. Вот это, мне кажется, удивительное. И если я не ошибаюсь, в мультипликации, в принципе, сейчас идет такой тренд, но об этом лучше Семена спросить. Есть такое? Вот как бы такой поворот от индивидуализма супергероического к чему-то более коллективному.
Это не современный поворот ни разу, это классическая арка героя.
То есть ничего особенного?
Ничего особенного вообще. Так было вообще в том кино, которое мы знаем как современное. Угу. Откуда его отсчитывать как современное, это уже считайте сами. Но это не 5 лет назад и не 10 точно. А при этом Angry Birds, он очень современный. То есть он показал, насколько сейчас анимация изменяется и в техническом плане, и в плане повествования. То есть довольно уникальная история. Опять же, она очень меня удивила, очень сильно. А она построена, вот ты говоришь про семью, да? Она построена совершенно по всем канонам драматургии. Причем у нас есть некоторая разница о том, как строится история у СНГ, и строится за рубежом. А зарубежные истории строятся на ценности семьи. Угу. Практически любой кассовый фильм за рубежом, вы включите, вы увидите, что там есть история про отрицание ценности семьи и то, как герой, изменяясь, Блин, возвращается.
Да, даже второй
домой.
Дэдпул, какой бы он ни был скандальный, он реально про семейность. Да.
Финал «Мстителей».
Если первый отвергал, отрицал все подряд, и он был такой прям ежик-ежик весь из себя, его, то второй, ты понимаешь, что сейчас разбери латы у этого рыцаря и поймешь, что, по сути, это чисто вот семейная история.
Совершенно верно.
Хотя некоторые такие, ну, когда ты действительно в лоб им это обоговоришь, он говорит, ну да, но действительно так и есть.
Да. Наши сейчас кинопроизводители пытаются встать на эти рельсы. Угу. То, что, ну, их попытки мы можем наблюдать, там, такие фильмы, например, просто как «Экипаж». Угу. Да, есть там герой, летчик, у него вместо рук крылья, ну и так далее, да. В конце у нас история возвращается к тому, что семьи спаслись, ну и так.
«Экипаж» — это Машков уже?
Я не знаю, кто снимал.
Короче, Машков и Козлов.
Ремейк, да, Козловский.
Козловский. Так вот, ремейк советского фильма.
Да, то есть там возвращается именно, там пытаются рассказать именно вот тоже про ценность семьи. Mm-hmm. Именно, подчеркиваю, пытаются. Насколько у них получается, это не мне судить. Мне кажется, что это пока что выглядит как калька именно, поскольку для нашего менталитета обычно характерны несколько другие истории. После распада Советского Союза у нас очень сильно пошли истории про то, что я индивидуальность, а вы все вот не Д'Артаньяны. Угу. Поэтому у нас вот в основном масса фильмов, которые
Канали.
Были. Да-да-да, то есть после 91-го пошли в основном фильмы, которые рассказывали про то, как есть один могучий герой, и вот он сейчас всех
уникальный.
Спасет.
Уникальный.
Уникальный, супер.
Вы не можете им стать.
Да.
Он прям...
Он прям
как
вот
Данила
супер.
Багров?
Да.
Да, ну, и, кстати, действительно...
Про Данилу Багрова не совсем так. Данила Багров, он немножко не мейнстрим в этом смысле. Данила Багров — это чувак конкретно из народа.
Ну, это принципиально. Но при этом он вот как Илья Муромец. Да. Он из народа, но при этом всем понятно, что таким супергероем... Ну, вроде как он такой же, как и ты, и в то же время
смотри,
он не такой, как
смотри,
ты.
Смотри, погоди. Про брата здесь сейчас не совсем корректно говорить. Почему? Потому что... Те фильмы, о которых я говорю, которые пошли массово, в основном это поп-культура, пошли после 91-го года, они рассказывали про то, как некий индивидуалист смог доказать остальным, что он, простите, не чмо, что остальные просто его не ценили. Mm-hmm. Сейчас поняли, что эта тема как-то не очень хорошо все-таки заходит, и надо все-таки попытаться заработать на тему про семейные ценности. Mm-hmm. Это, на мой взгляд, гораздо лучше, потому что атомизация общества — тема разрушительная. Вот. А фильмы про индивидуалистов, они как раз про это и рассказывают, что хорошо быть индивидуалистом. Ну вот, собственно говоря, в «Angry Birds 2». Там вот есть яркий индивидуалист, он герой, ему это немножко голову вскружило. Он есть такой: я главный, команда мне не нужна. Там это четко проговаривается в фильме. Потом, это есть его положение в старом мире. По правилам драматургии как происходит? Есть до определенной точки фильма, есть старый мир. Потом происходит некий катализатор, разрушается старый мир. Это практически в любом фильме, в любом мультфильме вы можете увидеть. Было вот так в экспозиции. Прилетел дракон, унес у рыцаря его принцессу. Мир разрушился. У рыцаря теперь вообще жизнь пойдет совершенно другим чередом, если он не встанет на путь ее возвращения. Вот, и дальше мир ломается. Герой пытается достигнуть своей цели старыми способами, которые работали в старом мире. Но мира нет. А герой до этого еще не допер. И он mm-hmm. пытается старыми способами достичь своей цели. Все, что он делает, ну вот вообще по классике, да, все, что он делает, идя таким путем, это просто умножает проблемы. Проблемы в один момент ломают его жизнь, он теряет вообще все возможные способы доступа к цели. В частности, вот есть такой фильм «Зверопой», «The Sing» в оригинале. Там очень классно показано, mm-hmm. как директор театра, который был в начале фильма мошенником, но он там полфильма вообще был мошенником. Аферистом он остается вообще всю дорогу, да, но он становится как бы таким хорошим аферистом. Вот. И там есть очень классный момент, называется «Точкой максимального холода», когда герой теряет вообще все возможные способы достижения цели. Театр ему разгромили, mm-hmm. Об его мошенничестве объявили, он всех обманул, ну, точнее, пытался обмануть, не получилось. И... Актеры его прощают. Mm-hmm. Они к нему приходят домой, тыкают его палочкой. Это тоже происходит практически в любом фильме. по современным норкам, нормам построены, прошу прощения. И они к ним приходят к нему домой и говорят: герой, вот давай-ка ты себя возьмешь в руки. Мы вот сейчас тебя потыкаем палочкой, мы же друзья, мы тебя простили, давай. Иди побеждай. Мы без тебя не сможем. Он: нет, уйдите, отстаньте от меня. Вот. И потом какая-то еще некоторая переживается драма этим главным героем. И потом какое-то письмо из прошлого, весточка из прошлого, главному герою напоминает, что парень, еще один шаг в сторону отрицания того, что ты герой, и вообще все будет очень-очень плохо. Но ты уже об этом не узнаешь, потому что ты умрешь. Поэтому вот тебе последнее напоминание. Твой последний шанс.
Я такой аккурат. Та-да.
Да-да-да. В частности, в «Зверопое» там он слушал пение слонихи, восхитился и к ним, им, к ней подошел. Можешь так на публике? Там была слабость у этой слонихи в том, что она не может выступать на публике, она боится публики.
Стесняется.
Да-да-да. Вот он подошел к ней, а ты можешь так на публике? И вот, собственно говоря, они так начали собирать свою банду обратно. Это тоже...
Кстати, от себя добавлю, что прям мне понравился «Зверопой». Как бы ты после «Зверополиса» пытаешься это сравнивать и думаешь, ну, на момент названия думаешь, да ну ладно. Ну, знаешь, как 1 плюс 1, 1 плюс 2, 1 плюс 3, 1 плюс 4, один фильм зашел, и все остальные мы сделаем так же, вот. Но тут, как бы, несмотря на название, он действительно интересный.
Да, а потом, смотри, потом герой, когда собирает свою банду опять, он уже идет к своей цели, но изобретая новый способ. И в этом показан его рост. То есть старый герой... Он
как правило, командный.
Да-да-да. Старый герой умер, разложился, вот как алхимический элемент. Он не будет... Он не увидел, что он не может достичь своей цели старыми способами. Он больше не герой. Он снял с себя звание высокое, снял корону.
Белый плащ.
Да. И пошел в дальнюю пещеру где-нибудь там умирать. Вот. Ритуально он... оживает, вот, как Феникс. Собирает свою банду, придумывает новый способ, побеждает героя. Смысл банды здесь по классике имеет два пункта. Первый пункт — это свита делает короля. То есть без этой банды герой не герой. Угу. Нам нужны определенные люди, которые будут этого героя носить на руках и показывать зрителю: смотри, зритель, это наш король, это наш герой.
Ты прямо сейчас говоришь, я вспоминаю «Легенда» фильм. Это же прям, но мы же команда, мы только мы. И вспоминаешь все вот в голливудские эти фильмы, ну не все, но очень много таких, да. Что но по отдельности мы не сможем, но вместе мы можем достичь. Они объединяются, собираются трансформеры, собираются Power Rangers, собираются все кто угодно, черепашки вместе собираются, и они дают большой отпор большому злодею. Или это вот. Большой проблеме.
И второй пункт есть еще. Вся эта компашка, выстроенная вокруг главного героя, после того, как... то, как они показывают что зрителю, смотри, кто наш король здесь, это вообще сквозной пункт, он идет через весь фильм. А второе назначение этой команды — это проложить путь нашего рыцаря к пещере дракона. Потому что путь, как мы помним, по «Властелину колец», он от «Властелина колец» очень отлично показано. И в «Angry Birds» это показано, там, то есть все прям по учебнику. Вся наша команда помогает проложить путь герою, а сама остается в ловушках по ходу пути. Это обычный путь сказочного героя.
Ах, вот кто все заложил.
Конечно.
Толкин.
Толкин это
заложил американский голливудский кинематограф и лежит в основе.
Нет, Толкин просто громкий, это умело использовал. Понимаю. Он использовал сказочные пути.
Я про схему шаблоны, вот эту, да. Что каждый помогает, да. И вот, и в данном случае кто-то остается в ловушках, но в конце концов все равно спасут команду.
Тут и Дюма вспоминается, в конце концов, вот это...
Как ребята, эта история древняя.
Как мир.
Насколько мы друг другу рассказываем истории со времен, может быть, чуть-чуть попозже, чем пещерных.
Самый отточенный сценарий.
Серьезно? Да.
Обидели одно племя одного человека. Он взял свое племя и пошел и отбиваться.
За что он взял свое племя?
Кто там условно там с вашей... Ну, короче, да, это такое.
Не, смотри, вся эта история... Вот вообще вся эта химия...
Это близко людям,
вся эта химия, она сформировалась далеко не вчера. И до Дюма довольно давно. Первый, кто о ней внятно рассказал, был Аристотель. У него есть несколько книжек, до нас дошли не все. У него были политика, по-моему, Аристотеля, да?
Аристотеля,
точно,
да.
Была по...
Абсолютно точно.
Экспертное мнение уже вот. Оксаны в данном
логика,
случае.
Да? Да. Ага. Вот. И была поэтика. Поэтика была, да, в двух томах, один из нас не дошел. Тот, который не дошел, рассказывал, как устроена комедия, тот, который дошел, рассказывает, как устроена драма. Все, что написал Аристотель, пожалуйста, Angry Birds 2 и Angry Birds 1, и вообще все нормальные фильмы, которые построены по учебнику. Вот так.
Кстати, раз...
Тогда момент, сейчас, Толь, прости, вот у Аристотеля, я читала поэтику, естественно, вот у него подробно расписан момент катарсиса.
Да.
То есть момент, когда зритель переживает страх и жалость одновременно. И это что-то, что его очищает и выводит, ну, скажем так, на другой уровень сознания. Да. И сразу вопрос тебе, как ты думаешь, в Angry Birds в первой части где был катарсис?
Хороший вопрос. Сейчас так, надо поместить свою голову это кино обратно. Так, обычно этот момент в голливудском кино происходит ровно на середине.
Логично, там где кульминация, скорее всего.
У Пиксара в такой момент происходит в конце второго акта. Когда тут каждый по-своему работает. Конец второго акта, мне кажется, гораздо более искусная работа. И в Angry Birds первом... Так, ну давайте вспоминать. Катарсис — это... Давай так, расскажи мне, пожалуйста, как вот ты определяешь катарсис сама для себя? Чтобы мы сейчас, чтобы я не ляпнул, поняв твой термин по-другому.
Ну, катарсис я понимаю по Аристотелю. То есть какой-то момент, когда в процессе переживания герою происходит что-то, что судьбу героя серьезно меняет, и ты, переживая это вместе с ним, вдруг понимаешь какую-то вещь. У тебя происходит какой-то инсайт вместе с героем. То есть герой шел, упорно делал что-то не так, наткнулся на стенку, бац, он понял, что... Как устроен мир по-настоящему? Ну, как-то
ну,
так
ты,
примерно.
Да, ты говоришь сейчас про точку максимального холода. В Angry Birds это скорее будет тот момент, когда мир разрушился. Там очень такой затяжной момент с этим. Обычно он в первом акте происходит. Скорее всего, это произошло, насколько я сейчас помню фильм, в середине второго акта, между серединой и концом второго акта, когда свиньи разрушили этот остров и уплыли. Потому что в этот момент для вот этой птицы, как ее зовут?
Ред.
Ред. Вот, вот к этой птице...
Просто она красная.
Ну да. Короче, к этой птице подошли все островитяне и сказали: парень, так ты-то был прав, а мы тебя не ценили, понимаешь, нам нужен лидер, давай-ка ты будешь нашим лидером. Мы-то все заблуждались, а ты, оказывается, был умный с самого начала. Вот тебе точка максимального холода.
И... В этот момент,
точнее, конец ее переживания, но вот он как бы катарсис.
И в этот момент немножко взрывается мозг, потому что нам до этого настойчиво показывали, насколько Реда никто не слушает, и насколько его общество отторгает, и тут вдруг оказывается, что он для общества не только полезен, просто общество это не поняло, но еще и то, что он может быть лидером. И мне кажется, что в этот момент он и сам несколько в недоумении, что... Ну да, я прав, но при этом твоя правота накладывает на тебя определенные обязательства. Если тебя общество к себе принимает, соответственно, оно тебя уже много чего ждет.
Сейчас я добавлю, у нас есть комментарии, вот, и хорошо бы их озвучивать. Пишет нам Ростислав Соколов: а при чем тут детская игрушка? Для привлечения внимания в кликбейт, как принято сейчас говорить. Мы говорим, наверное, больше не... конкретно, вот давай сейчас по пунктам разбираем первый и второй и пересказываем мультфильм. Мы сейчас, ну как, анимационную ленту. Вот, мы сейчас говорим в целом, у нас гость сценарист, и мы вот с этой точки зрения подходим к этому явлению, как Angry Birds, поэтому вот, слушайте и внимайте, собственно, как и я делаю. Потому что обычно я говорю больше, а тут мне интересно слушать, и это здорово. Вот, какие-то вещи. Про Аристотеля я вообще как бы не знаю, но мне интересно.
Так вам и не нужно знать. У вас нет цели в этом разбираться. Ваша жизнь от этого не зависит. Вот.
Ну вот.
Кстати, знать всегда полезно.
Еще один вопрос родился. Я слышал историю такую, что есть определенный, не то что свод правил сценаристов, а есть определенное количество концовок или как развязок, И, в принципе, все фильмы, мультфильмы, все, что снимается, рисуется, делается, работают по этой кальке. И, по сути, все, что ты пытаешься... Сейчас задам вопрос. Давай. Все, что ты пытаешься сделать, оно так или иначе уже описано вот в определенной... Я вот не знаю, кто это человек, который написал эту книгу, и... Или это собрание как
ты не
авторов
каких-то? Ты не про Бабхи говоришь случайно?
Я вот сейчас
сказал... Шесть или сколько у него там основных сюжетов?
Я бы сейчас сказал красиво. Ох, фамилию,
ребята,
имя.
Вы бы знали, в какую тему вы сейчас загоняетесь.
А у нас всего осталось чуть-чуть. Сейчас. Ладно, 39 минут, хорошо. 50 заканчиваем, поэтому экспресс-вопрос, экспресс-ответ.
Давай, экспресс-ответ. Драматургия – одно из самых мутных дел, которые я встречал в жизни.
Ага, судя по Аристотелю, мы это поняли. Вот.
Но Аристотель еще молодец, он внятно это все рассказал.
Ага.
А потом была масса людей, которые каждый по своему понял то, что написал Аристотель. А еще это было в разное время, в разное устройство общества, и там немного по-разному рассказывали истории. Сейчас время еще меняется, и мы тоже будем в скором времени немного по-другому рассказывать истории. Но это поверхностные изменения. А фундамент как таковой, он вот ближе к тому, о чем ты говоришь, да, есть определенное количество там каких-то концовок, и это... Я не могу сказать, что их там 5-6, есть, например, 36 драматических ситуаций по Жоржу Польте.
Вот я, кстати, вот про 30 с чем-то и слышал.
Да.
Вот фамилию не помню, а вот это вот 30 с чем-то, вот цифра знакомая мне в голове.
Да-да-да.
Окей.
Смотри, теперь про концовки. Вот студентам для того, чтобы их истории, которые там вот они нагенерировали в начале курса, да, я даю задание, там, 3 идеи. Ориентироваться вот на это, вот на это, и вот на это, и вот на это, то, что мы ранее посмотрели, то, что мы ранее прошли. Теперь, пожалуйста, в соответствии с типами конфликта, в соответствии с типами драматических ситуаций и там еще некоторыми нюансами, пожалуйста, постройте вот анимационную мультигеничную историю, которая имеет право жить на анимационном экране в коротком метре. Это суперсложная задача, но мало
но
кто
выдержите.
Не справлялся. Но выдержите, да. Вот. Дважды мы к ней заходим в течение 3 месяцев. И есть еще такая важная вещь, которую стоит держать при сочинении своих историй. А касательно Angry Birds можно даже сейчас немножко порассуждать в оставшееся время. Есть
в оставшиеся 9 минут.
Да, есть несколько... Я не сразу эту вещь понял, это будет, наверное, на вторую работу. Есть несколько целей у героя. Они превращаются. Драматическое произведение само по себе, оно очень сильно похоже на алхимический процесс. Негреда, Альбедо, Рубедо. Синтез, разложение. Что там еще как переваривается? Как там еще переводится? Не помню третье. Сейчас вылетело с головы. В общем, есть несколько целей. Первая цель героя, она, как правило, ложная. Вот здесь бывает несколько схем. По одной из схем. У нас на начало истории, например, как Каролина в «Стране кошмаров». Ложная цель. Девочка хочет, чтобы у нее были любящие, играющие с ней всегда родители, которые ей дадут кучу внимания. Ну, то есть, она, точнее, цель-то есть, цель-то нормальная. Путь достижения цели ложный. Может быть, либо цель, либо путь достижения.
Угу.
Вот, она узнает о том, что есть там, значит, мир снов, ломится туда, там ее в ловушку, попадает в ловушку ведьмы, и все движения, телодвижения героя приводят к тому, что ее нормальный мир рушится. Вот, достигнув точки максимального холода, когда ее реальный мир разрушился, девочка возвращается в реальность, осознает ответственность за свои дела и сменяет ложную цель, точнее, ложный путь достижения цели на истинный путь достижения цели. Она возвращает своих родителей, теперь она для них надежная и верная дочь, которая их не предаст, на которую можно положиться, ну и так далее. То есть она им не чинит препятствий и не подводит под монастырь. Вот, это первый пункт, по которому... Первый путь, по которому может кино развиваться. Есть путь посложнее. В «Зверополисе» Джуди Хоббс, она не имела ложных целей, она имеет истинную цель в начале, да, она имеет истинную цель в начале фильма.
Заяц полицейский.
Потом она эту истинную цель теряет, но ложной не приобретает. Она просто в ней разочаровывается. И в конце фильма она приобретает, она возвращается к своей истинной цели, но уже теперь, зная, почему эта цель истинная, и как точно она должна быть реализована, и как точно не должна. Изменение героя здесь в том, что в начале истории этот герой не знал, почему именно таким способом цель должна быть реализована, почему никаким другим. То есть она могла сойти из какого-то, с правильного пути на ложную дорожку и там добиваться каких-то, может быть, неправильным путем, да, добиваться. Вот, поскольку фильм такой очень детский, про очень хорошего героя, нам не стали это показывать, а могли бы на самом деле. Вот, то есть истинная цель – разочарование, возврат к истинной цели с приобретением существенного опыта и знаний, почему эта цель действительно истинная, почему нельзя сходить на кривую дорожку. А вот у этого лиса, как его?
Он явно с кривой дорожки.
Он явно с кривой дорожки. Он изначально имел ложный путь достижения цели. Но потом он
читерский.
Стал... Да, читерский. Но он, конечно, имел на это основание.
Он же лис.
Ну, он, скажем так, имеет довольно тяжелую биографию. То есть его выдавило из себя общество. Оно его сковало вот таким. Выковало. И исходя из начальной точки, где у него было где у него был ложный путь достижения цели, обманывая окружающих, стать богатым и независимым, то в конце он стал использовать свои способности, чтобы достичь своей цели истинным путем. То есть он нашел свое место в обществе, а вначале он был изгоем, который это общество водил за нос. Вот. Касательно Angry Birds, он вначале не имел ложных путей. У него просто, он был-то вот точно такой же изгоем, по сути, как этот лис. Разве что он не чинил препятствия окружающим. Есть еще вот такой третий пункт, когда у нас герой внутренне не претерпевает особенных изменений. Это как раз вот случай Angry Birds. То есть он внутри себя, ну, как бы изменился, но, честно говоря, не особо.
То есть он как был таки вот невидимый.
Он просто вписался. Он как бы нашел вот этот пазли какой-то и туда встал.
Он
вот такой ершистый,
смотри,
который есть.
Смотри, бывают герои, которые вокруг себя изменяют мир. Бывают предметы, которые вокруг себя разворачивают историю, которые вокруг себя изменяют мир. Так называемый МакГаффин. Вот Гарри Поттер, в частности, эти всякие кольца, дары смерти, это МакГаффины. То есть предмет, который, вокруг которого начинает...
Вся движуха.
Заводиться. Да, вся движуха происходит. Вот, здесь вся движуха происходит вокруг героя. Он в начале истории полный урод, которого общество не принимает. Ему прямо так и говорят: ты здесь сорняк, мы сейчас тебя выдернем. Но происходит изменение мира, при котором сам герой не меняется, он остается верен себе, и об этом он смог спасти всех окружающих. Внутри себя
такой, какой он есть.
Да. У него есть косметические, у него есть, конечно, изменения характера, но они там такие довольно косметические. То есть вначале он отрицал друзей, я не буду с вами тусить. В конце он пошел с ними тусить. Это, конечно, изменение, но он не стал другим. Вот прямо он не стал, он не приобрел другой характер. Он не разложился. Самое главное, там не было у него разложения никакого.
Стало интересно, а насколько это в нашей жизни применимо?
Полностью.
В смысле, ты действительно должен ждать, когда все вокруг тебя изменится или меняться самому?
Ну,
или...
смотря какой характер. Я уже говорю, что я когда смотрела, особенно вторую часть, мне Ред очень близок, я его очень хорошо понимаю и могу засвидетельствовать, что он сделан достоверно. Но то есть бывают такие характеры, которые хорошо применимы в определенных ситуациях. То есть есть человек,
это как
который...
дядьки с Афгана, которые там могли
типа
быть
того.
Просто супергероями,
да.
А потом пришли сюда,
или
и
как...
токарем он не особо может
или
быть.
Или как,
но
например,
там...
вот работали с людьми после гражданской войны у нас. То есть кого-то наиболее пассионарного просто расстреляли, вот, потому что не знали, что делать с этими людьми. Ну, а всех остальных попытались направить на передние рубежи. Благо, что было чем заняться. Страну нужно было восстанавливать, идти там что-то открывать, строить, вот это вот все. Ну, то есть чувствовать, что ты активно меняешь мир, а не погружаешься в житейскую рутину. А во второй части с Редом вот какая-то похожая история. Он привык быть героем, ему нужно что-то делать, и ему недостаточно просто такой вот обыденной рутинной жизни. Для такого характера, как правило, необходима изрядная доля индивидуализма. То есть уверенности или, может быть, ощущение того, что твое место в этом общем пазле мироздания, оно какое-то особое. Не в том смысле, что ты какой-то вот прям особый, а все остальные так себе. А в том смысле, что у тебя определенные края твоей пазлинки, которая может вписаться только при определенном раскладе. И здесь получается, что Ред неожиданно для себя обнаружил, что вписаться в пазл он может не только тем способом, который он думал раньше, что вот я герой и пойду всех спасу, но и работая вместе внутри в команде.
Внутри птиц.
в частности. Но, правда, внутри птицы он не был? Там
внутри птицы он был, там, посмотри, там же есть одна эта сцена в туалете. Сортирная шутка, но очень смешная.
Согласна, согласна.
Оставим это этим отсылочкой, посмотрите сами.
Ред хорош в команде тем, что он индивидуалист при этом, при всем. То есть, как только он оставляет крайности, как только он перестает от всех отбрыкиваться и признает, что еще кто-то, в частности, его будущая девушка, что-то смыслит, и как только он отдает приоритет команде, говорит это публично, что вот, вот этим парням, этих парней вы прославляете, вот они настоящие герои, а не я, вот, это все начинает работать. Но Ред остается Редом, я согласна с Семеном.
Целых 30 секунд у нас осталось до конца эфира. Вот, подведешь?
От себя я скажу, что Angry Birds — это пример кино, когда создатели маскульта не выпендриваются, а идут по классическим законам. Получается хорошо, зрители не раздражены, критики принимают, потому что критики — это тоже люди, для которых важно, чтобы все было по-человечески, а вот не, непонятно как, с разрывом логики и так далее.
И вот я, что подчеркнул, опять же, не всегда ты должен как бы ждать, пока мир вот так вот вокруг тебя встанет так, что ты туда впишешься просто, а самому меняться минимально или максимально, и вот, и через это может твоя жизнь поменяться как бы и людям вокруг и прочее. Ну, ты будешь чувствовать себя лучше от всего этого дела. Вот, а у нас целых 16 минут перебора. Вот, мы со всеми вами прощаемся. Всего доброго, до следующего понедельника. Спасибо тебе большое.
Спасибо, вот. Всего доброго. Надеюсь, то, что я вам рассказал, кому-то было интересно, может быть, было содержательно.
Нам всем было интересно.
Да, с вами была Оксана Куропаткина,
Анатолий Чепенко и наш гость
со всеми регалиями, да?
Семен Шитиков-Ласкин.
Это просто работа. У меня просто много работы, не люблю работать.
Всего доброго.